Здравствуйте, дорогие зрители! У нас сегодня особая трансляция в прямом эфире. Мы изучаем недельную главу Китиса. Здравствуйте, Рав Лайтман!
Здравствуйте всем!
Очень интересная недельная глава. Очень много происходит. Все, что происходит, влияло и продолжает влиять на нас. Это и разбиение скрижали, и грех тельца золотого. Очень много всего произошедшего. Давайте начнем. Глава начинается еще до начала, до совершения греха. Творец просит, чтобы Моше сосчитал всех сынов Израиля, каждый должен дать по полшекеля. Именно в равной степени, богатый не больше, и бедный не дал бы меньше. Он говорит, что половина, что по полшекеля это будет Творцу. Что это означает?
Прежде всего, надо понять, почему вообще исчисляют сыны сынов Израиля, почему с 20-летнего возраста и выше. Мы должны понять, что человек, который растет духовным, он растет в тех же этапах, как и в материальном, поскольку материальное развилось как следствие духовных сил, спускающихся в наш мир, и тогда в нашем мире они дают следствие в таком виде, но по сути дела все выполнение, вся их сила находится наверху, на более высокой ступени. И мы должны подняться именно туда, в наших свойствах, возможностях, чтобы подняться на духовный уровень. Это имеется в виду, не физический уровень. Духовное не находится выше Луны или в какой-то другой галактике. И поэтому, когда мы изучаем Талмуд Десяти Сферот или Древо Жизни Ари, мы изучаем, что человек рождается после того, как он рождается в духовном, после рождения в материальном. Есть 9 месяцев зарождения и в духовном. Это не как в материальном, 9 лунных фаз. Но взаимоотношения высших сил выстраиваются так, что они влияют на чью-то душу, и тогда он рождается. И когда человек рождается, он как младенец. И тогда есть родившие его, которые тоже называются духовные, его отец и мать, Аба Ваима. И сказано, прежде чем отец дает ловен, а мать дает одем, белизну и красноту, Творец дает душу, и таким образом семя входит в развитие внутриутробное и рождается после 9 месяцев развития. И когда рождается, начинают заниматься им тоже отец и мать. Отец дает белый свет, и мать дает красный свет. И тогда человек развивается. Говорится о человеке уже большом, конечно же, скажем, в 30-летнем возрасте, после того, как он пришел в науку Каббала и изучал определенное время, он уже начинает чувствовать, что происходит в его материальной жизни какое-то дополнение, которое он получает, которое называется духовным. Нельзя это в точности описать, что это такое. Поскольку тема сейчас глава недели, мы поговорим об этом в другой раз, но для того, чтобы понять, где мы находимся, мы говорим об этом. И когда человек родился и начинает развиваться с помощью отца и матери, сил, действующих на него и поднимающих его, все время эти силы развиваются так. Когда приходит какая-то сила со стороны матери, Имы, приходит какая-то сила со стороны отца, Аба, а человек должен выстроить между этими двумя силами собственную силу. Он должен взять как отца, так и мать и поднять свое желание наверх. Поднять наверх свое желание. Таким образом происходит рост человека. И когда он растет, что он дает по отношению к тому, что свыше, он дает свое желание, как ребенок, который кричит и требует. Он не может проделать действие, он может только высказать свое желание. Это называется половиной шекеля. Именно это понятие называется половина шекеля. А вторая половина приходит к нему свыше. От нас не требуется больше, поскольку у нас самих нет сил что-то выполнить. Но тогда к нам приходит вторая половина. И когда эта вторая половина приходит, когда она приходит к нам свыше, тогда мы получаем свет, наполняющий нас, исправляющий нас. Свет, который наполняет желание и производит с нами то, что называется дмут, подобие. Это уподобление наше Творцу называется Адам, человек. Благодаря чему? Потому что этот свет сделал меня в чем-то подобным Творцу. И поэтому я называюсь человек, Адам, как маленький человек. Но у нас, в нашей жизни, мы видим, что этот человек развивается сам, поскольку силы природы приводят его в действие, он развивается. Но в духовном мы должны предварить желание свое сами. В этом все различие между духовным и материальным. Когда в материальном это желание развилось, находится уже в капле семени, затем развивается в теле, а мы нет. Мы должны сами требовать, мы должны сами просить о этой половине шекеля, чтобы нам ее дали. Мы хотим развиваться. И если мы обращаемся правильным образом, мы развиваемся. И это даже если мы маленькие. Но когда мы маленькие, мы не говорим, что мы поднимаем желание в виде половины шекеля. Мы только кричим и требуем. Как маленький, он не знает о чем, но кричит, плачет, требует. А мы должны уже понять, что он в точности хочет и что ему стоит дать. И даже если просит о неправильных вещах, мы исправляем это и даем то, что ему необходимо. Скажем, он хочет что-то опасное, а мы даем ему то, что ему нужно. Он просит что-то нездоровое для себя, мы даем ему здоровую пищу. Это до 20-летнего возраста. 20-летний возраст — это особый возраст, когда мы приходим к нему, скажем, мы пришли к 20-летнему возрасту. 20 лет. И начиная с 20-летнего возраста и выше, в духовном человек называется большим. В нашем мире мы тоже так устанавливаем. 13 лет — это только бар-мицва, и человек может уже производить правильные расчеты более-менее. Но в 20-летнем возрасте он может уже делать соглашение, относящееся к тому, что он приобретает землю. И после 20-летнего возраста, как сказано в главе, каждый выше 20-летнего возраста должен принести половину шекеля. Что такое половина шекеля? Это то, что называется потребность, желание. Но каким оно должно быть? Оно должно быть очень выявленным. Это было, должно быть правильным желанием. И когда они достигают этой потребности, когда нужно поднять половину шекеля, возникает проблема. Здесь есть ошибки. Есть возможность ошибиться, поскольку в Торе рассказано все в порядке причинно-следствия. И когда Творец рассказывает об внутренних исправлениях каждого, мы знаем это на себе, те, кто изучает науку Каббала. Чем больше мы продвигаемся, вслед за каждым шагом продвижения есть остановка или даже падение, или даже своего рода прегрешение, раскрытие греха. Не то, чтобы эти грехи мы сами делали, но мы, по сути дела, пришли в этот мир после разбиения. Мы пришли из мира бесконечности, здесь посередине было состояние, называемое мир Никудим. А после мира Никудим произошло у нас разбиение, известное по рукописи Марии, разбиение Келим, а затем мы упали в место, где все мы находимся в своем эгоизме, во зле, и по своей природе противоположны духовному. При разбиении Келим мы теряем все духовное. До этого места называется духовное, а отсюда и ниже это уже материальное. И когда мы начинаем подниматься, мы прежде всего приходим к изучению науки Каббала с точкой в сердце. Здесь у нас учеба, окружение. Это учитель Крупа книги, и мы приходим к чему-то называемому преграда Махсом, через которую мы должны перейти. И на самом деле переход из материального в духовного очень узок, как выход человека из утробы, который происходит под большим давлением, в схватках, и человек находится в большом стеснении здесь. И здесь мы уже развиваемся до 20-летнего возраста, когда начинаем развиваться в духовном, как мы изображали на прежнем рисунке. И здесь уже начинается понятие половины шекеля. Это очень возвышенное понятие. Но когда мы начинаем продвигаться, сразу же, когда мы слышим об этом и хотим подняться на более высокую ступень в пути, мы тотчас падаем вниз. То, что называется, мы делаем золотого тельца, и тогда Моше должен разбить первые скрижали и принести вторые.
Я хотел бы спросить как раз про полшекеля. Полшекеля, я не понял, это что-то, что нужно дать, или то, что мы просим, дай мне вторую половину?
Нет, мы должны сами дать свою потребность нашей стороны, чтобы Творец исправил ее и наполнил. Именно так мы поступаем. Мы находимся в системе, в которой каждый из нас имеет свое желание. Скажем, это я. Но мне говорят, если ты хочешь включиться в духовную систему, ты должен знать, что у каждого из 7 миллиардов людей, которые являются душами, которые теперь представляются тебе в таком виде, каждый из них — это ближний по отношению к тебе. Ты должен принести желание соединиться с ним. То, что называется «возлюби ближнего как себе» — это большое правило в Торе. Ты должен пытаться соединиться с ближним. Ты пробовал? Ты смог или нет? Если ты не смог, то твое желание соединиться с ним является полным. Полное желание называется половина шекеля. Почему? Потому что ты приносишь желание к исправлению. А вторую половину дает тебе Творец. Он воздействует на твою потребность, чтобы было что исправлять. Как мы здесь и уже рисовали, мы являемся следствием разбиения. Мы находимся все в разбиении, в зле, в нашем эгоизме. Вопрос теперь, можем ли мы поднять наш эгоизм к исправлению? Когда мы это понимаем? Когда мы произвели исправление, начиная с нашего рождения и в подъеме до 20-летнего возраста, это духовный уровень такой, когда на духовном уровне 20, мы можем понять, что такое истинная потребность и желание, которое нам необходимо исправить и подняться его к исправлению, это называется половина шекеля.
Каждый раз, когда я хочу подняться на какой-то этап, что такое дать под свое желание? Но когда я требую, прошу, что означает, что я даю свой хиссарон, свою потребность? Что такое пожертвование Творцу? Трума.
Поднять Творца, это называется. Ты поднимаешь свое желание к исправлению, это называется, что ты даешь. И ты приносишь это желание. Конечно же, ты даешь его к исправлению. Как ты приносишь что-то, когда тебе нужно исправить? Скажем, у тебя испортился велосипед. Ты приносишь его на ремонт?
Ну да.
Вот, ты приносишь его на исправление. Это называется, что приносите мне свои половина шекеля. Свои неисправленные килимы, я их исправлю и подниму. Это то, что говорит Творец.
Мы начали с половины шекеля, и тогда мы переходим к тому, что происходит вокруг горы. Моше поднялся на гору Синай, а народ вдруг видит, что Моше не спускается. Ждут, 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 никого нет.
Что значит никто? Моше не опускается?
Моше не спускается. Да что им осталось делать? Они говорят, ладно, нам ведь что-то надо, давайте сделаем себе Бога.
Еще раз, мы должны понять, что Тора говорит об одном человеке, о каждом из нас, поскольку кроме человека все остальное — это его же части, это малхут бесконечности. Если я говорю, что есть здесь еще 7 миллиардов, душ, они части мои. Они относятся к моей душе. Это части моей души, поскольку кроме меня и Творца нет никого. И если ты мне скажешь, я поверю тебе, что кроме тебя и Творца нет никого. И так каждый, кроме меня, есть только Творец. Поэтому нам необходимо объяснить все, о чем мы говорим, только по отношению к самому человеку, одному человеку. Я говорю так. Есть я. И передо мной то, что представляется мне, это ближний. И все это другое ближний. Это все уровни. Неживое, растительное, животное, человек. Дацхам на иврите, сокращенно. Все, что я вижу, все, что я только могу представить вне себя, это все я. Только кажется мне это чуждым вследствие моего эгоизма. Творец специально построил здесь между нами, между мной и ближним, выстроил ощущение во мне, которое называется эгоизмом. Пока я не объединяю снова все это ближнее со мной, или я включаюсь в ближнее, я не достигаю своей души. Все это ближнее — это моя душа. И поэтому мы сейчас понимаем, и возлюби ближнего как себя, и возлюби ближнего как себя — это правило. Что значит правило? Это ключ всего. Это включающее все, что есть в тебе. Это большое правило в Торе. Это сосуд для света Торы, для раскрытия Торы в тебе. И поэтому ты должен принести только свое желание. Желание к соединению между тобой и ближним.
Желание может пробить эгоизм?
Желания нет. Ты должен понять, я хочу соединиться еще немного, поэтапно. И такие этапы моего соединения с ближним, сколько мы изучаем есть таких этапов? Ну? 125 ступеней. Это в общем, в таких этапах я исправляю свой эгоизм. И сколько есть во мне эгоизма, сколько есть таких испорченных желаний в нем. Испорченные желания. Тарьяк, 613. И я в точности исправляю эти 613 желаний, когда я каждый раз приношу их к исправлению на 125 ступенях, это называется, что я выполняю 613 заповедей. И исправляю их с помощью света, возвращающего к источнику, и это называется светом Торы. И достигаю исправления сейчас. Почему вдруг у нас появляется разбиение или прегрешение тельца? Моше, точка во мне, которая находится вот здесь, кроме эгоизма, всех испорченных желаний, есть у меня еще одна точка, которая тянет меня вперед к соединению со всеми, поэтому она называется Моше от слова «притягивать», Мошехет. Оти Кадима, то есть притягивает меня вперед, и тогда эта точка поднимается от меня, и тогда я ее не чувствую, я не чувствую связи с духовным, с Творцом, ни с чем. Даже если мне после 20 лет уже.
Это не те полушекели, о которых мы говорили?
Секунду. И тогда, именно тогда, я вижу то зло, которое находится во мне. Зло, что это именно золотой телец. Что это тяга вниз по отношению к духовному. Я ничего не желаю. Я желаю только денег, почести и власти. И ничего кроме этого. Я это поневоле чувствую. Это сила, находящаяся во мне. Есть сила, которая тянет меня вперед, и я бегу. Есть сила, тянущая меня назад, и я бегу назад. И все. И тогда что мне говорят? Необходимо раскрыть это зло. Необходимо раскрыть этого золотого тельца. Без того, чтобы ты раскрыл зло, ты не сможешь и поднять свои половину шекеля. Откуда ты сможешь поднять его? Откуда ты раскроешь свое зло для исправления? Как, скажем, есть у тебя машина, ты едешь, но вдруг она разбилась. И тогда ты раскрываешь, что ты всегда ездил с опасностью, когда не знал, что есть какая-то поломка, и хорошо, что это произошло сейчас. Или на остановке, или на гладком шоссе. По сравнению с тем, если бы она разбилась в то время, когда ты съезжал с какой-то горы. То есть, прегрешение золотого тельца позволяет нам раскрыть все зло в нас на каком-то уровне. Затем есть прегрешение соглядателей, воды ссоры, раздор. Всегда в нашем продвижении мы раскрываем зло в нас, сфокусированном в таком виде, а затем мы постепенно исправляем его, а затем снова раскрывается еще какой-то слой зла и снова исправляется. И так мы проходим 125 ступеней.
Прегрешение золотого тельца, согласно этому объяснению, это необходимая вещь.
Конечно, это как прегрешение Адама Ришона.
И не можно было потерпеть, подождать со стороны человека, а он выбрал не ожидать, а просто...
Нет. Мы здесь совершенно пока еще не можем ничего поделать. То есть наша работа всегда тянуться вперед. Наша работа всегда стремится прийти к совпадению с Творцом. Мы люди. Адам это подобный Творцу. Вернитесь, сыновья Израиля, до Творца своего, до ступени любви и отдачи полной.
То есть это нормально, что произошло с золотым тельцом?
Конечно же, все в порядке. Мы должны пройти всю Тору, от начала и до конца. То есть, от первой буквы Бет до последней буквы Ламин, то, что называется. Мы не можем что-то изменить и не сделать. Все, о чем рассказывает Тора, сказано «напиши на скрижалях своего сердца». Что каждый человек должен пройти это, то есть на скрижалях своего сердца ты должен на всем свое желание, чтобы это высечь. Вопрос только в том, Знаем ли мы, как пройти все это? Знаем ли мы, что мы должны соединиться с ближним? Если мы обучают нас каббалисты, как подойти к исправлению и не вследствие каких-то ударов проходить эти уровни. Мы должны их пройти, все человечество должно пройти. Ты видишь, какие мы проблемы переживаем всегда. То есть мы должны прийти к состоянию, когда мы уже понимаем, что с нами происходит. И тогда мы пройдем это в более уверенном и хорошем виде. Но должны не смотреть на это в историческом ракурсе, что мы прегрешили, а мы умники не прегрешили бы. Но каждый... Тора рассказывает о духовном развитии одного человека. Когда это приходит в материальный мир, это тоже должно материализоваться. И поэтому наши праотцы прошли это в действии в материальном. А мы должны пройти в духовном, в нашем исправлении, все те этапы, о которых рассказывает Тора. И что происходит у нас дальше? Скажи несколько слов.
Моше, находясь на горе, старается убедить Творца не навредить народу Израиля. Творец соглашается, но когда он спускается вновь с горы, он то, что называется, видит совершенное, и тогда разбивает скрижали. Он, по сути, уже знал о том, что произошло, но почему он все-таки...
Не, он не знал. Это ему Творец говорит. Творец говорит человеку, что пока еще нет связи между точкой сердца, называемой Моше, и всем сердцем, всеми желаниями. И когда встречается точка в сердце и сердце, раскрывается различие между ними такое большое, что называется разбитием скрижалей, связи между ними, поскольку это скрижали завета, завета связи. И тогда все разбивается. Это то, что происходит в человеке, который проходит эти этапы. Поэтому встреча Моше с народом, точки в сердце с эгоизмом человека, раскрывает человеку разбиение в связи между ним и Творцом, и не может быть, чтобы это не относилось в каком-то виде к нему, и к высшей силе, к духовному миру. Это называется разбиение скрижалей. Это не то, чтобы Моше спустился с горы, хотел или не хотел это давать, и рассердился. Это совершенно нельзя себе таким образом представлять. Но когда в человеке раскрывается различие между ним и Творцом, в раскрытии нового эгоизма раскрывается разбиение. Это часть разбиения келим, которое мы прошли. Мы прошли, сегодня мы чертим много. Мы прошли разбиение келим на все келим. В наших келим есть уровни шореш алиф бет гимель далит 0, 1, 2, 3, 4. Это в нашем кли. Кли нашей души. Но сейчас раскрылась только малая часть. Золотой телец — это только малая часть, затем будут еще прегрешения. А сейчас раскрылся эгоизм корневой стадии, затем раскроется эгоизм первой стадии. Это воды раздора, затем раскроется эгоизм второй стадии. Это прегрешение разведчиков, а затем еще... следующие этапы раскрытия, и все. То есть в таком виде раскрывается у нас в пути возвращения нашего все эти 5 ступеней раскрытия эгоизма, и нам необходимо их исправить, поскольку ты не можешь, если эгоизм раскроется тебе за один раз, преодолеть его. Поэтому он раскрывается постепенно. И раскрывается сейчас форма союза по отношению к эгоизму, и она не может быть выполнена, и человек должен снова подняться, точка в сердце должна подняться, чтобы принять новую связь по отношению к тем же эгоистическим желаниям, которые раскрываются сейчас против точки в сердце. То есть скрижали завета, вторые, они наиболее способны исправить нас, и мы бы не могли бы принять их, если мы не прошли перегрешение тельца и первое разбиение скрижалей. Мы изучаем всегда, что все материализующееся, раскрывающееся должно раскрыться дважды. Впервые мы раскрываем его, чувствуем его, видим его, знаем, где мы находимся. Второй раз, когда это раскрывается, мы знаем, как с этим работать. Никогда в первый раз мы этого не знаем. Поэтому всегда в нашем мире, даже какой-то преступник, если он что-то делает впервые, мы как-то еще прощаем его. Почему? Поскольку он не знал следствий происходящего, и это не раскрылось ему в действии. И то же самое здесь. Я хотел спросить, рассказ или все, что происходит, говорится об отдельных системах, есть гора Синай, есть гора, и тот, кто стоит под ней. Как это происходит в одном человеке, все эти происшествия, с чем он отождествляет себя, с Моше, с народом, с Творцом?
Эти силы раскрываются в человеке поровну. И масса народа, и Моше, и пустыня, и гора Синай — это все разные понятия, которые всего лишь проявляются в человеке. И порядок сил, когда все это объединяется и называется и нынешним состоянием.
То есть человек видит себя как Моше, того, кто прегрешает с тельцом, разбивает скрижали.
Да. Да-да, находится каждая часть, скажем, Аарон, и Моше, и с народом. И так продвигается. И мы к тому же видим, что он раскрывает после греха. Он раскрывает золотого тельца. Удар. Он, Творец, не приносит удары. Что там написано?
Я думаю, что Моше зовет левитов и призывает их выйти на убийство. То есть, что это за работа, о которой говорится?
Конечно же, надо убить всех, кто за Творца, за меня. Что, кто за Творца?
Это политический девиз. И есть партия, у которой есть девиз. Да, она и сейчас стала.
Кто-то может говорить со стороны Творца? Ну, здорово. Еще раз, что ты говоришь?
Что это за работа, убийство, о которой говорится здесь?
Убить те желания, намерения ради получать, которые необходимо всех убить, уничтожить.
И каждый своего близкого, и каждый брата своего.
Да, да, конечно, они же самые опасные. Их нужно убивать именно в первую очередь. Если я очень-очень люблю, ну, сладкое, и мне нельзя, потому что у меня диабет, так я прежде всего должен от себя отрезать сладкое, чем какое-то кислое, которое тоже люблю. Это так или нет? То есть самое близкое, самое опасное для тебя. Поэтому каждый человек должен взять нож, меч, неважно что, и убить каждого из тех, кто согрешил, из раскрыл, из тех, кто в этом грехе золотого тельца согрешил. То есть все желания, которые раскрылись сейчас, эгоистические, то, что мешает тебе сейчас в слиянии с Моше к Творцу, мешает прийти к духовному раскрытию. Это называется идти раскрыть Творца, раскрыть духовный мир. Тебе нужно их убить, эти желания. Мы говорили. Сегодня я извиняюсь, хорошо, что нарисовал. Что все, весь мир, весь каждый ближний, ты видишь ближних, вот здесь я написал ближний. Что значит все ближние? Все, что вовне меня. Если между этим ближним раскрывается что-то, что мешает твоему продвижению, когда ты не способен, ты хочешь связаться с ближним? Ты хочешь связаться с ближним, а он тебя отталкивает? Или прерывает тебя, не позволяет создаться этой связи, или связь эгоистическая, которая тебя эксплуатирует, значит, тебе нужно прекратить эту связь, нельзя с ним работать. Поэтому получается, что ты, все эти желания, которые все еще, с которыми ты не можешь работать, тебе нужно их отсортировать и вывести пока от продвижения. Ты не можешь с ними продвигаться, ты будешь с ними продвигаться, но по-другому, после исправлений в пустыне. Вырастут новые люди, будто бы вместо них родятся новые желания от них, но их намерение ради получения тебе необходимо уничтожить.
Я их убиваю, или я прошу от группы, и они помогают.
Ты убиваешь их, все левиты в тебе их убивают.
Как я убиваю? Откуда я решаю, кого убить, а кого нет?
Если все они ради получения, если все согрешили грехом золотого тельца, если все решили, что это важнее, чем соединение с духовным, значит, тебе нужно убить эти свойства в себе, эти желания.
И нет здесь состояния, когда я могу ошибиться здесь?
Нет, ты же видишь, что это так. Кто дал золото для того, чтобы сделать этого тельца? Золотого тельца. Те желания, которые дали себя, выдали, которые предложили свои желания, включились. Вот здесь, вот это золотой телец. То есть те желания тебе необходимо уничтожить.
Это Аарон же просил сделать. Отдать золото, чтобы каждый отдал его.
Верно. Вопрос, почему? Почему Аарон, брат Моше, такой великий будто бы?
Почему он вообще согласился здесь участвовать в этой просьбе?
Ну, что вы думаете?
Он говорит, нет проблем, ты принеси это, а ты это.
Конечно, радовался, конечно. Почему? Потому что это анализ зла, выяснение зла. Невозможно, не раскрыв зло, продвинуться к доброму и к исправлениям. Ты понимаешь, насколько, если мы читаем Тору неправильно, мы вообще не понимаем происходящего. Нам нужно столько витков сделать, чтобы оправдать то происходящее. Раскрытие природы человека с помощью высшего света, который приходит, и тогда человек участвует в том, что убивает свои желания, свои намерения ради получения, для того, чтобы привести их к ради отдачи.
Это хороший случай или это печалящее
событие?
Конечно,
радостное. Вся Тора — это радость. Нельзя учить Тору, если ты не находишься в радости. Ты знаешь этот закон? Конечно, радостное. Ты радостен те, ты радуешься больше, чем чему-то другому. Это раскрытие грешников, то, что называется. Это самое большое, что может произойти. Если бы не раскрылись грешники, то тебе нечего исправлять и не с чем продвигаться. Поэтому весь этот грех золотого тельца — это святое действие. И так необходимо видеть все происходящее в Торе. Нет зла. Вообще нет зла. Если человек идет в слиянии с Творцом к своей цели, он видит, что каждый его шаг — это песня. Посмотри, то, что царь Давид 40 лет воевал. 40 лет воевал. И ему было трудно, и он убегал. И что за жизнь? Какие были страдания? Посмотри, что он написал. Псалмы. Какая песнь. Песнь духовному развитию, Творцу. Как? Потому что человек, находящийся в развитии, он не понимает, что такое зло. И тьма для него как свет. И тьма воссияет, как свет. Поэтому нужно видеть все эти действия и Аарона, и народа Израиля, все в человеке. И все эти раскрытия нужно видеть как необходимость для развития. Что значит половина шекеля? Где ты возьмешь, если не раскроются эти грешники? Как ты принесешь эту половину? Сейчас, с этого момента и дальше, для продвижения в духовном, тебе нужно взять свои желания, потребности, разбитые желания, и принести их на исправление. На, возьми, исправь, помоги. Это то, что от тебя требует Творец. Принеси мне половину свою, твоя половина разбитая. У меня есть свет, возвращающий к источнику, то, что называется Тора. Я исправлю твои желания, они станут ради отдачи, и тогда я их наполню своим светом. От тебя зависит только потребность. Где желание? Нет. Нет ничего. Сейчас положено им раскрытие Хисарона, это золотой телец. И тогда все рады, убивают все плохие желания, приносят их к исправлению, и они рады, Творец рад, большая радость от греха золотого тельца. Ты видишь, насколько обратное повествование тому, что читают в народе?
А почему?
Потому что мнение Торы обратно мнению обывателей.
Что это значит?
Мы думаем только о пути исправления, о пути света. А они по рассказу, тому, что читают в главе.
Потому что мы читаем Тору, исходя из нашего эгоизма.
Мы читаем Тору так, что каждое слово в ней это исправление, это продвижение к конечному исправлению. И нет падений. Поднимают в духовном, а не опускают. То, что называется.
Все, что написано в Торе, по сути дела, все, что происходит в Торе, это уже шаги в духовном.
Это все продвижение. Все в духовном продвижении, и каждое продвижение на ступени. Тебе нужно принести потребность, Хисарон, исправление, и тогда ты приобретаешь ступень. Вновь желание для исправления, снова исправление, наполнение и новая ступень. Так ты продвигаешься. То есть не может быть, нет праведника в земле, который бы сделал добро и не согрешил, то, что называется. То есть все следующие и последующие состояния, все эти состояния приходят прежде всего с минусом, который раскрывается. Это называется грех, хет. Нет праведника в земле, который бы не сделал добро, добро, тов, и прежде бы не согрешил. И так каждый раз, минус, плюс, так ты поднимаешься. А как в нашем мире? Все связано, состоит из плюса и минуса. Ты не можешь продвигаться без правого и левого, без минуса и плюса.
В нашем мире, когда раскрывается зло, это не является хорошим признаком.
Это потому, что ты находишься в эгоизме. Ты через эгоизм судишь. Но если бы ты видел и понимал, почему тебе раскрывается зло, ты бы видел, что раскрывается в точности в этой тенденции. Ты был бы как царь Давид. Всегда с благодарностью.
Есть здесь чего-то, что-то недостающее нам?
Да, конечно. Зор.
Интернет, что у нас там в интернете? Есть много вопросов в интернете. Моше из Исраэля спрашивает, как убить желание получать? Мы ведь можем получать ради отдачи.
Но мы не можем. Мы можем убить желание получать, принести половину шекеля. Это то, что мы должны. Мы должны принести желание для исправления, не больше. То есть я должен принести свои желания, раскрыть, что они плохие, и то, что есть у меня потребность, хисарон, для их исправления. Потребность их исправить. Все? Если у меня не будет потребности исправить желание, это то, что мне нужно. Потребность исправить, потребность стать взрослым, потребность быть исправленным. Если я все это приношу, я получаю Творца свет, возвращающий к источнику. Это называется «создал злое начало». Это создал злое начало. И здесь создал Тору приправу. Все. От нас требуется создал злое начало, а свыше придет Тора приправа. И все будет исправлено. И так каждый шаг. И все это шаги тождественные, похожие, равные.
Об этом вопрос из Тель-Авива. Что задерживает меня в раскрытии зла сейчас? Ведь оно есть во мне. Что задерживает это?
Может быть, ты не раскрываешь его, потому что где ты его найдешь? Мы говорили о раскрытии зла. Где зло раскрывается? Только между мной и ближним. Между мной и ближним, и ничего другого. Возлюби ближнего своего, как самого себя, большое правило Торы. То есть это то, что мне нужно. Мне нужно объединиться мне и ближнему. И если я могу так с ним соединиться, здесь появляется вопрос, я могу с ним объединиться или нет? Как я объединюсь с ближним? Что, мне нужно идти на улицу с кем-то соединиться? Или для этого... Для этого мы организуем группы по всему миру, и все-все-все по всему миру, одна большая группа, и все человечество, в конце концов, должно быть одной большой группой, и все познают меня от мала до велика. Почему? Потому что в моем доме молитва будет предназначена для всего народа, и все мы как в одной связке. То есть я иду и собираюсь объединиться с ближним и раскрываю, что во мне есть эгоизм, и я не хочу с ним соединяться. И тогда, когда я раскрываю зло вместе с ближним, в связи с ближним, что я не могу объединиться, это для меня называется зло, то зло я поднимаю для исправления. Это называется ман-мейнуквин. То есть я очень и очень заинтересован исправить. Но должна быть ситуация, состояние, группа, где бы я раскрыл это зло. В этом все дело. Поэтому китиса, то, что называется, слышите, о чем, как она называется? В этом вся истина нашего продвижения. Да.
Из Ирхова-то вопрос. Если есть только я и ближний, и я Творец, получается, что ближний — это Творец?
Между мной и ближним я нахожу Творца. То есть, если ты спрашиваешь, то я бы сказал так. Потом, когда я раскрываю свою связь с ближним, я раскрываю, что все эти... Все души, все-все-все души, они во мне, я вместе с ними, и мы наполняемся светом бесконечности, то, что является Творцом. Так мы приходим к этому. Это свет бесконечности. Или Творец.
Есть много вопросов об этом. Что значит связаться с ближним? Что это за соединение?
Связаться с ближним означает, что я почувствую ближнего, его потребности, его желания больше, чем свои собственные желания и потребности. Это называется «возлюби ближнего как самого себя», как объясняет нам Бааль Сулам в статье «Дарование Торы». Только при этом условии, получая свет, возвращающий к источнику, то, что называется Тора. Я стараюсь объединиться с другими, но мы захотим этого. Мир продвигается таким образом, что мы получим такие удары, что мы очень быстро поймем, что у нас нет выбора. Мы должны быть связаны друг с другом. Да?
Вопрос. Сейчас мы закончили первую часть со скрижалями, во второй раз Моше тоже поднимается со скрижалями, с новыми. А что писать на скрижалях после Золотого Тельца?
Были две пары скрижалей. Первые скрижали, вторые, они не те же самые. Это уже другие таамим, другие вкусы, то, что называется, потому что мы знаем, что есть распространение и выход света в первый раз и во второй раз. Во второй раз, когда происходит наполнение, наполнение приходит к другому виду хисарона. Скажем, ты попробовал какой-то торт, очень вкусный. Я вижу по твоей физиономии, что это может быть. Я попал. понимаешь, о чем речь. И ты попробовал, и что-то просто наполнило тебя, и ты в ту секунду, что значит истинное наслаждение, ты забыл обо всем. Пришло наслаждение, захватило тебя, ты не можешь ни слышать, ни видеть ничего, только вкус покрыл тебе все. Пойдет? Можно такое себе представить?
Да.
Хорошо. Я понимаю, все это понимают. Здорово. Такой вкус и называется, что ты попробовал, а теперь ты находишься в состоянии, когда это исчезло. И оставила потребность. Во второй раз, когда появляется возможность получить тот же торт, тот же вкус, ты уже пробуешь его не так, как в первый раз. У тебя уже есть подготовка к этому. Ты уже знаешь, что это. Ты уже понимаешь, что это. Ты уже подготавливаешь свои органы восприятия. Уже подготавливаешь виды желания в себе. Ты уже знаешь, как вдыхать, как попробовать, как жевать, как глотать, как насладиться всем этим. Света, которые мы получаем, не просто так называются света таамим, света вкусов. Не просто так потом приходит удар. Удар. Какой удар? Удар голода. Что происходит после греха золотого тельца? И поэтому вторые скрижали, они другие, они не такие, как первые. Это не в точности то же самое. Будто бы Творец пишет то же самое с его стороны, я Авая не изменял.
И в этом, по сути дела, весь вопрос.
Но получающий получает по-другому. У него есть другие потребности, другая подготовка. Он уже знает, как принять. Он уже хочет этого исправления. Это уже совсем по-другому. Первые скрижали, не было килим для их принятия. Поэтому пока приходит свыше и находится наверху свет, свет Абаваима спускается, ему нечего исправлять. Внизу, напротив этого света, происходит есть разбиение, и тогда есть человек и потребность, и тогда действительно спускается свет, облаченный в этот хиссарон, и этот хиссарон, потребность действительно готова для исправления и реализации. И это большая радость. Большая радость во всех мирах. И во всем этом грехе, и во всех этих деяниях, раскрытие, разбиение, то, что было еще до этого, эти скрижали, это раскрытие той разницы между Творцом и Творением. Один сущий из сущего, второе творение сущий из ничего, и разница между ними бесконечна. И необходимо постепенно ее только найти, эту разницу. И в том виде, в той форме, которое творение может вытерпеть и просить исправить, и не отчаиваться, не видя перед собой, где я и что. Потому что это Творец видится ему как тьма. Если немножко темно, я могу поработать, чтобы немножечко подкрутить свет. Мне добавили еще тьму, я могу еще немножко привнести свет. Пока ты не приходишь к самой большой тьме, но там остается мне произвести лишь небольшое исправление. Так мы продвигаемся. Но если ты сейчас сразу дашь такую тьму, истинную тьму человеку, настоящий его отрыв от него до Творца, мы не сможем двинуться. И поэтому не раскрывает нам духовное, поэтому и скрыто духовное. И постепенно, если мы будем готовы, раскрываются нам только ступень, ближайшая к нам. Первая, если мы на нее поднимемся, раскроется вторая ступень, которая больше, чем первая, как ребенку, который учится. Каждый раз добавляют ему все больше и больше упражнения, и они все более трудные и сложные.
Мы видим, здесь кто-то управляющий всей этой системой. Творец говорит Моше, поднимись, напиши, потом еще раз повторяет,
да,
мол, напиши все, что произошло. И весь грех золотого тельца, все, что произошло, это является действием той силы, которая называется Творец.
Верно.
Что мы должны изучить из этого сегодня? Все, что происходит с нами сегодня, что есть какая-то сила, которая управляет всей системой. Этот рассказ заканчивается радостью. Как мы тоже можем закончить, не закончить, а как мы изучаем все сегодня, чтобы в конце раскрылась радость?
Если человек находится в правильном окружении, и движется навстречу цели, каждое мгновение его превращается в радость. А если он не находится в радости, это означает, что он не держится за методику. Это я тебе говорю, исходя из собственного опыта. Было время, я знаю, что означает находиться, и потеряв путь, и не находиться в связи, и во тьме, и в падениях, и виды отчаяния разные. Но, в конце концов, тот, кто с помощью окружения держится в пути, и только с помощью окружения можно бесконечно держаться, находиться в пути, он продвигается, и никогда не отчаивается.
Все здесь можно, что сказано, поменять на радость.
Любую картину можно представить в радости. Самое большое зло, самые плохие случаи в нашей жизни, что мы только прошли, народ Израиль, и не дай Бог, что с этого момента и дальше мы не переживем ничего в плохом виде, но любая форма продвигает нас к конечному исправлению и к полному добру.
Хорошо с этим посылом, что каждый момент можно превратить в радостный момент. У нас есть несколько минут, мы можем немножко продолжить. Что это за техника, которая должна нам преобразить все в радость?
Учиться тому, чему учит нас Тора. Когда Моше поднимает за скрижалями, нужно подняться до уровня бины. 40 дней и ночей уровень бина. Мы должны стремиться к отдаче, к объединению с ближним, к понятию «весь Исраэль хаверим, товарищи». Мы должны стараться хоть немножко быть связанными друг с другом, и мы придем к состоянию, когда все враги убегут от нас, мы изгоним их. Весь мир будет относиться к нам совершенно по-другому, с добрым отношением. Все зависит от объединения между нами. Если народ Израиля сможет находиться в земле Израиля объединенным, но не объединенным с плохой стороны, объединившись против врага, без врагов, мы просто хотим стать одним народом. Если мы немножечко начнем объединяться, мы вдруг увидим, насколько вдруг все превращается как чудо, буквально. Все снаружи успокаивается, нет врагов, нет ненавистников, весь мир превращается, ну не знаю, просто райский сад.
Может, можно было бы сфокусироваться на направлении, где все могут объединиться, поскольку все мы находимся в свойствах, в эгоизме, и понятно, что нельзя соединиться. Как можно принять направление, в котором можно соединиться?
Только вокруг учебы, обучения науке Каббала. У тебя нет другой силы, которая могла бы убить и уничтожить твой эгоизм и дать тебе возможность объединиться. Поэтому мы и учимся. Ты не можешь просто так объединиться с кем-то, но немножко послушать урок Зоара, еще сделать некоторые действия в этом направлении, прийти на конгресс, на разные уроки, посмотреть 66-й канал, телеканал.
Но если нам говорят соединиться, вы говорите сейчас, что нам сделать? Какое действие следует за этим предложением?
За объединением?
Да.
Нужно стараться почувствовать, что весь Израиль – товарищи, все. И делать это с помощью изучения Зоар, с помощью изучения науки Каббала. Тогда мы добьемся успеха, и не будет плохих времен.
Большое спасибо вам, рав Михаил Лайтман. Спасибо вам, дорогие зрители. Недельная глава. Мы встретимся.